В эфире программа «Донбасс Реалии».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Це програма «Донбас Реалії». Новини та аналітика без лінії розмежування. Наша команда щиро вітає всіх з Днем Незалежності. І в найближчу годину з вами в ефірі буде Єгор Устинов, Денис Тимошенко та звукорежисер прямого ефіру Наталя Антоненко. І вже традиційно ми починаємо з випуску новин. Міністр оборони США Джим Матіс заявляє, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. Він сказав про це після зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Києві. За словами Матіса, після повернення до США він повідомить свою позицію з цього питання президентові Дональду Трампу. Також він додав, що, цитую, «оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор». Кінець цитати. Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів із президентом Петром Порошенком у цьому питанні. Двоє українських військових були поранені та травмовані у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції Олександр Матузяник. За його даними, підтримувані Росією сепаратисти 18 разів порушили перемир'я. Найгарячіше було на Луганському напрямку. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, говорить Олександр Матузяник.
Луганський напрямок. Основні бойові дії тривають у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Бойові дії вчора здебільшого велися в Авдіївці та у Зайцевому, а також на позиції шахта Бутівка. І Маріупольський напрямок. У Павлополі, Лебединському і Широкіному сталося по одному ворожому обстрілу.
В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що ситуація на лінії фронту на Донбасі і далі є напруженою. Сепаратисти, зокрема, заявляють, що українські військові обстріляли північні околиці Донецька. На Луганщині райони Первомайська, Слов'яно-Сербська та інші населені пункти підконтрольні сепаратистам. Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 68-го так званого гуманітарного конвою на кордоні з Україною. Як повідомляє сайт Держприкордонслужби України, через російські пункти пропуску Матвіїв-Курган та Донецьк в Україну заїхали дві колони так званого гум-конвою у складі 56 автомобілів. У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори, медикаменти, медичне обладнання та навчальну літературу. Прикордонники наголошують, що переміщення так званого гум-конвою відбувалися з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Проект «Миротворець» запустив систему розпізнавання осіб, які підозрюються в антиукраїнській та антидержавній діяльності. Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Система отримала назву «Identigraph». За словами Геращенко, кожен може зайти на сайт і перевірити приналежність тієї чи іншої особи до антиукраїнської та антидержавної діяльності за його фотографією. Також зазначається, що з системою зможуть працювати тільки люди, які знаходяться на території вільної України і користуються мобільним зв'язком українських операторів. І за повідомленням Українського гідрометцентру, завтра, 25 серпня, в Луганській і Донецькій областях буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 12, в день від 25 до 27 градусів тепла.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Друзья, здравствуйте. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня у нас эфир в записи, праздничный эфир. Мы будем говорить о том, чем гордится независимая Украина. Так звучит наша тема эфира. У нас в гостях философ, культуролог, блогер Алексей Панич. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Оба наши гостя донечане, что символично. Друзья, еще раз говорю о том, что эфир, к сожалению, выходит с записи, но к вашим услугам автоответчик 0800 300 403, телефон автоответчика. Вы можете позвонить в любое время суток после звукового сигнала, оставить нам свое впечатление от эфира или оставить свой какой-то тезис по программе. Мы обязательно используем то, что вы скажете в нашей программе «Вас услышит Донбасс и Украина». Друзья, мы выходим в записи, все-таки сейчас еще не День независимости Украины, да, но все-таки если себе представить, что настало вот 24 августа 2017 года, 26 лет независимой Украине, что вы чувствуете по этому поводу? Гордость?
Я чувствую, что вот у меня последнее время одна и та же навязчивая мысль, что завоевать независимость – это очень сложно, но еще сложнее научиться ей пользоваться. Вот у нас эта задача впереди. Пока еще. Можно сказать так. Вот вы привыкли ездить в такси, потом у вас появился свой автомобиль. Вы не Василий, вы никуда не едете. Вы не знаете, как, вы не знаете, на что нажимать, как управлять. Это сложнее. Если вы научитесь, вы уедете дальше и сможете больше. Но учиться нужен какой-то период. Вот у нас сейчас период обучения, как нам пользоваться своей независимостью. Пока мы только делаем первые шаги.
Николай, ваши эмоции?
Ну, эмоции... Вообще-то независимость нам далась легко в 91-м году, в 1991-м. К большому сожалению, мы не могли понять, что это нам досталось. И только когда началась война, мы тогда поняли, многие поняли о том, что это действительно наша независимость, это действительно наша страна, и ее надо защищать. А по поводу того, я вас поддерживаю по поводу автомобиля, есть хорошее изречение, оно касается всех нас. Подавляющее большинство живут в ожидании лучшей доли. При фактическом бездействии. Вот это вот нам. Нам еще надо строить гражданское общество. Это, если мы создадим гражданское общество, это будет большущий плюс. И власть имущая, как, кто бы ни прошел, не смогли бы тогда вести себя так, как сейчас это происходит последних 20 лет.
Друзья, ну вот и рассказывать о своих эмоциях, выглядит это, как будто это какая-то проблема, независимость. Все-таки есть какие-то позитивные в этом для вас, ну вот, чувства, да? Вот вы, Алексей, говорите о том, что еще много чему учиться, то есть вот такие вот, знаете, раздумчивые у вас соображения, Николай тоже в подобном духе. Все-таки это хорошо или плохо, независимость? Вот Николай говорит о том, что даже только сейчас поняли, что это такое, да, с войной. Ну вот и война пришла даже, наверное, из-за независимости этой, в частности, да, то есть какие-то касательные эти события.
Война
есть что-то хорошее?
Ее уничтожать. И тут оказалось, что нам есть что терять. И очень многие вдруг почувствовали, что это действительно это такое благо, которое мы получили. Вот как Николай сказал, нам она далась очень легко. Нам она далась, но мы не то чтобы ее взяли. Мы ее положили рядышком, и вот она так лежала, более-менее мы с ней как-то свыклись, но что вот это вот наше, и что за это нужно бороться и это отстаивать, на самом деле вот у нас независимость по-настоящему начали осваивать многие только, да, после вот этих вот событий, после Майдана, после российской агрессии. Вот тут пробило на то, что действительно нам есть что терять, и нам есть... как бы сказать, есть такие шансы, которые мы сохраним только если мы отстоим вот эту самую независимость. И во внешней политике, и во внутренней. Если мы не отстоим свою независимость перед соседями, мы не будем распоряжаться своей внутренней жизнью сами. Не то, чтобы мы сильно распоряжались до сих пор, но, опять-таки, независимость – это, прежде всего, вызови шанс. Это не молочные реки и кисельные берега. Это вот то, что вам дается как набор возможностей, и что вы из этого сделаете, то у вас и будет.
А что терять? О чем вы говорите? Вы говорите о возможностях. Терять эти возможности?
Да. Терять возможность самим распоряжаться своей жизнью. Не факт, что мы ей распорядимся хорошо, но факт, что если мы это потеряем, нашей жизнью будут вообще распоряжаться другие. То есть независимость – это выход на другой как бы оперативный простор, другой порядок жизни, другое измерение. Не то чтобы все получится, но есть возможность сделать что-то своими руками. Вот мы сейчас в муках рожаем это самое гражданское общество, создаем, спорим, дискутируем, ссоримся, сталкиваемся, но это как раз тот процесс, которым создается единая страна с единым народом в этой стране.
Коллеги, наверняка в этот день российские СМИ, сепаратистские СМИ будут подводить свои итоги со своей точки зрения. Скорее всего, будет говориться о том, что за вот эти вот 26 лет Украина как государство не запустило ни одного масштабного проекта, ничего не сделало. Поспорьте, пожалуйста, с этим, если вам есть что возразить.
Ну... За 26 лет ничего не сделала. Ну, я этим же оккупантам, сепаратистам в ответ могу сказать, сколько было шахт, сколько было заводов, все лучшее вывезли в Россию, а остальное все уничтожается. Это за 3 года войны. А до этого жили, работали.
На подконтрольной территории Украины тоже закрываются шахты. Горнякам не платят зарплаты. И вообще такая стратегия государства отказа постепенно от угля.
Стратегия – это не государство, стратегия. Это стратегия лиц, находящихся у власти. А уничтожать энергетическую отрасль, которая является энергетической безопасностью страны, это не государственная политика. Это политика лиц, находящихся у власти. Все поменяется. Создадим гражданское общество, и все будет восстановлено. Возьмите Китай. Как они поднялись? Имея громаднейшие запасы угля, они начали перерабатывать уголь в топливо, в газ, в электричество, в химию. Точно так же и у нас это можно, и не только можно, а нужно делать. Но 2 раза Китай обращался, предлагал предоставить кредиты и устанавливать эти установки на шахтах. 2 раза наши лица, находящиеся у власти, отказались. Это было при Ющенко и при ныне действующей власти. А почему отказались? А потому что там было одно условие, главное, что мы, то есть те, кто дает деньги, мы будем контролировать, как это все используется. То есть украсть нельзя было. И вот они отказались. А если это, имея государственный подход по-настоящему, то отрасль может спокойненько развиваться. А то, что будет происходить на освобожденной территории, когда мы освободим Донбасс, я за то, что те шахты, которые можно еще оставить работать, чтобы они работали, но внедрять новые технологии, новые отрасли, развивать те же фермерские хозяйства. Все и побольше молодежи. Центр, Западная Украина. То есть восстановить то, что мы потеряли в 30-х годах.
Алексей, вот на конкретном примере, на примере угольной отрасли, выясняем, что да, на самом-то деле были шансы, да, что-то создать, что-то как-то пройти вперед, но не получилось из-за вот амбиций и жадности конкретных лиц. Можно это обобщить на всю Украину? Что вот...
Очень сложно по угольной отрасли. Мы с Николаем оба шахтеры, но все-таки у меня меньше шахтерский стаж и меньше опыт. Я всего лишь гроз 5-го разряда.
Но я проходчик 5-го разряда.
А Николай проходчик 5-го разряда, но все-таки у него
ведущая профессия.
Большая часть жизни связана с шахтой, чем у меня. Я работал в Донецке на шахте, и это было то же самое оборудование в 90-е годы, в 80-е годы, какое оно было в 30-е годы. Это был тот же самый комбайн «Кировец», был тот же самый конвейер СК-38, то есть шахта, в принципе, она была убыточная. Она, вот на таком оборудовании, на таких глубинах, на таких пластах по 48 сантиметров пласт невозможно получать какие-то прибыли от этой добычи угля. То есть тут надо для себя решать, или это убыточное, но это необходимо для обороны, для обеспечения той же самой независимости, экономической независимости, и тогда мы это поддерживаем, это дотируем за счет чего-то другого, или мы от чего-то отказываемся. Вот тут надо индивидуально, потому что есть шахты, которые успешно работали, работают и будут работать, есть такие, которые сейчас вот их война добила, и от них уже, наверное, придется отказаться, нет смысла их восстанавливать, то есть возвращаясь к тому, что Николай говорил, после освобождения, а оно будет. Вот украинский Донбасс, он, конечно, будет другой совсем. То есть что-то тут... что-то, от чего больно было и не могли отказаться, но надо было отказываться, тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот на этих руинах уже какие-то вещи восстанавливать и не стоит даже в это вкладывать. Я больше скажу, надо менять структуру экономики. И вот когда у нас есть независимость и есть возможность делать что-то своими руками, принимать свои решения, я думаю, мы будем лоббировать и влиять на эти процессы и повлияем. Нужно менять структуру экономики в плане ее децентрализации в Донбассе. В чем была беда Донбасса всегда? В том, что это очень большие предприятия, на которые завязана масса людей, и это значит, что люди там патриоты не своей страны, не своего региона, они патриоты своего предприятия. У них там патриотизм начинается и заканчивается, потому что это их выживание. Они поссорились с хозяином, который их выгнал на улицу, и им некуда идти, потому что альтернативной работы, похожие, там, соизмеримые, просто нету в этом городе, надо куда-то переселяться, а переселяться – это больно, дорого, на это, опять же, как правило, нету ни средств, ни возможностей. То есть нужен малый и средний бизнес запускать, нужно изменять рынок труда так, чтобы на нем была масса предложений, и вот тогда у нас будет другой электорат, тогда у нас будут люди думать иначе, будут в большей степени, опять-таки, получат возможность пользоваться и своей экономической независимостью в такой ситуации. Когда рынок труда развит, это большая независимость самого работающего. Ему есть куда пойти. И вот эти шансы у нас будут обязательно, когда мы вернемся на оккупированную часть Донбасса.
Алексей, вот
за освобожденную от оккупации.
Алексей, вот уже 26 лет прошло. Чем вы персонально гордитесь в независимой Украине? Вот если порассуждать, если прикинуть, если подумать, есть чем-то вообще гордиться? Может быть, это не в промышленном плане, да, не в производственном, не в экономическом, но хоть в каком-то все-таки. Создала что-то государство за это время?
Что сделала страна, или что я смог в этой стране сделать? Это две разных
вещи. Почему разные? Это связанные, наверное, вещи.
Ну, связанные, честно говоря, Советский Союз бы мне не дал влиять на политику в области образования, что я делал в 90-е годы, будучи вице-президентом Украинской ассоциации негосударственных вузов. То есть несколько лет плотной работы с парламентом, с Министерством образования, и были изменены многие вещи. Потом был откат уже во второй половине 90-х годов, но запустить частные вузы в Украине, вот этот запуск состоялся при моем участии. Вот этим можно гордиться, такие шансы бывают нечасто. Потом,
открыли социальные лестницы для людей, которые хотят чем-то заниматься.
Да, открыли социальные лифты. В этом смысле вот сейчас мы переживаем второй раз такую ситуацию, как в начале 90-х, когда открывается. Потом система закостенела, потом у нас был откат назад, потом она заморозилась, потом она зашла в тупик, потом у нас хватило сил это дело поломать, и сейчас мы снова можем этим делом управлять, и сейчас вот реально от... Не было никогда такого за все мои годы жизни, и за всю память о советской власти, чтобы от столько многих людей зависела дальнейшая судьба страны. Как сейчас прислушиваются к мнению того, что говорит разные представители гражданского общества, вот такого у нас до Майдана не было. А сейчас оно есть, и этому уже, я думаю, не отдадим. Вот этим можно гордиться. Мы реально влияем на процессы в стране. И мы это многие тысячи, это не мы только с Николаем.
Ну, мы еще не сильно влияем.
Можем больше.
Ну, можем, если мы создадим горизонталь. Если мы создадим нормальное, настоящее гражданское общество, которое не позволит вертикали издеваться над народом.
Вам не кажется, что сейчас, вот через 3 года после Майдана, 4-й год, войны, идут такие контрреволюции в некотором смысле, да? Вы говорите о том, что вот нужно создавать вертикаль, нужно создавать гражданское общество. Многие из этого гражданского общества через, ну, на 4-й год войны во всем этом деле разочаровались, эмигрировали, допустим, да, или просто перестали этим заниматься. Некоторые оказались не настолько честны. Огромное количество людей, ну, вот как говорят многие обозреватели, мечтают о восстановлении экономических связей с Россией, возвращении доллару по 8 и так далее, к стабильности и тому подобное. Сейчас идет дальше развитие этого гражданского общества, или сейчас есть какие-то угрозы для этого?
Ну, вот вы как раз сказали, возвращение доллара по 8. Возвращаюсь к тому, что я сказал. Подавляющее большинство у нас живет в ожидании лучшей доли при фактическом бездействии. То, что идет откат, идет контрреволюция, это видно и невооруженным глазом, потому что 4-й год войны, а у нас до сих пор называют это АТО. И не признав войну войной, 10 километров от линии фронта уже действуют законы мирного времени, которые на самом деле сейчас мешают. И если я доброволец, то через 10 километров от фронта я уже террорист. Я защищаю родину, но получается, что я незаконно ношу оружие. И те, кто участвовал в референдумах, кто призывал «Россия, приди», они спокойненько работают все и находятся на своих местах. Вот это я считал и буду считать. Это контрреволюция. И в этом большущая вина наших верховных руководителей. Это большущая. Но, тем не менее, мы все равно будем продолжать создавать, развивать гражданское общество. Когда случилась эта беда, март 2014 года, 13 марта, и мы собрались, ну, все в шоке, в растерянности. Что будем делать? Начали разбираться. И то вот этого нету, этим не доверяем. То я говорю, будем делать все вопреки всему. И выпускаем газету. Слава Богу, уже отпечатали 1,5 миллиона экземпляров. Нам не помогает власть. Власть нам не помогает. Мы, наоборот, стараемся подталкивать эту власть и показывать, как надо делать.
Вот это правильная постановка.
Алексей, вопрос. К вам вопрос такой. Вот, если посмотреть на целом, на эти 26 лет независимости, да, довольно насыщено политическими событиями. Это две революции, война сейчас идет, 4 президента поменялось. И вот такое ощущение всегда возникает, что, ну вот как было во время так называемой оранжевой революции, да, что-то случилось, потом вот происходит то, что сейчас, такое ощущение, да, что все продали, все слили, ничего не получается. Евромайдан тоже такое ощущение. Вот вам не кажется, что... Да, пожалуйста, прокомментируйте. Говоря. Вот в чем дело? Почему у украинцев не получается, ну, опять же, это не мои слова, да, вот многие обозреватели об этом говорят, не получается вырваться из этого такого замкнутого круга, постоянно ходят по кругу, может быть, чуть большим радиусом.
Я думаю, что не по кругу все-таки, а по спирали. У меня нет ощущения, что все продано, и вот Майдан слили. Так и во времена Майдана говорили, что Майдан слили, а много чего все-таки добиться удалось. Слили, про сливание Майдана говорили те, кто хотел для себя найти какое-то оправдание оттуда уйти, но вот они сказали, ушли, нашлось кому остаться. Сейчас проблема в другом. Какой-то небольшой откат назад или его попытки отката, они совершаются вот почему. Вот активный слой людей, которые могут войти в эту систему или толкать ее и менять, он пока у нас относительно невелик. У нас большая инертная масса людей, которые вот то, с чего Николай начал, они вот сидят и ждут, пока им кто-нибудь устроит хорошую жизнь. То есть вот лучшие авангард, роли. Десант пошел во власть эту власть менять, но за ними нет второго эшелона. Вот хотелось бы. В чем отличие в этом смысле нашего гражданского общества от западного? Почему мы говорим, вот нам еще строить гражданское общество? Простая вещь. Вы можете представить себе в Украине партию, которая существует реально на членский взнос? У нас это невозможно. У нас пытались такие партии строить, я знаю, несколько попыток. Они закончились ничем, потому что люди очень инертные. Люди копейки лишние на это дело не отдадут. Поэтому у нас все партии – это крупный капитал, это олигархи их финансируют, и такие предвыборные имиджевые проекты. Вот в этом проблема, потому что слишком мало людей готовы активно не в период выборов, не за деньги от тех же партий, а наоборот, что-то партиям делать, подсказывать, помогать, участвовать в их жизни, чтобы через эти партии делать свою политику, чтобы не кому-то там наверху давать политикой заниматься, а чтобы это было наше повседневное дело. Вот мы политикой занимаемся тем, что участвуем в жизни страны. Каждый на своем месте, через кто-то через гражданскую организацию, кто-то еще через что-то, кто-то через какую-то активность. Но вот такой активности расшевелить общество, хорошо бы, чтобы нас в этом активно принимало участие не 10-15% населения, а 40-50%. Вот когда это достигает критической массы, тогда это другое качество общественной жизни. Постепенно к этому придем.
Друзья, а вот если подумать, если бы все получилось так, как вы говорите, все с самого начала хорошо, на какую страну должна была бы похожа Украина сегодня, вот спустя 26 лет независимости?
Ни на какую, на Украину.
На Украину. Нормальная, независимая, свободная, демократическая, неделимое государство.
У нас особая страна, и она в этом смысле ни на кого из соседей, слава богу, не похожа. И это тоже вызывает такой оптимизм, и даже, ну, вот это, опять же, вызывает такой драйв, что хочется с этим что-то сделать. Я один только пример приведу. У нас религиозная ситуация уникальная. Ничего похожего нет нигде в Европе. Ближайший к нам аналог религиозной ситуации – это Соединенные Штаты Америки. Потому что везде в Европе есть одна доминирующая церковь, максимум две, а у нас такое разнообразие церквей – и,
а ну, еще что уникально, нет своей поместной церкви православной, что странно.
Рима-католики, вот несколько вариантов православных церквей, очень много разных протестантов, восточной религии. То есть нам нужно так выстраивать межконфессиональные отношения, как никакие другие наши соседи их не выстраивают, у них потребности такой нет. В этом смысле мы уникальны, и как раз тем, что мы здесь наработали, тот же самый Совет Церкви Украинской, этим можно гордиться. Вот это уникальное достижение, взаимопонимание, диалог между представителями разных церквей, как они действовали во время Майдана, как они выручали Майдан, как они ходили на переговоры, вот иногда в самых критических ситуациях вставали между протестующими и властью, и им удавалось кое-чего добиться, вот разве нельзя вот этим вот гордиться? Это наше уникальное достояние, как раз, которое у нас уже есть. Заметить просто нужно.
Можно? Как раз я вот вспомнил, когда губернатором был Шишацкий,
Донецкой области.
Донецкой области. И когда начинались все эти события, в зале Донецк-Угля тогда собрались представители всех конфессий, церквей. Приглашали московский патриархат. Они отказались. Отказались. Не участвовали. И вот мы тогда... Тогда приняли обращение, пришли к Шишацкому, он нас не принял, а с представителями церквей. И я к чему это все говорю? Что церковь, которая агрессивно ведет себя по отношению к своей пастве и поддерживает оккупанта, она не должна находиться в этой стране. Не должна. Я знаю некоторых священников, знаком был лично до войны, которые активно принимали участие в боях против Украины. И вот эту вот церковь, они сейчас, как говорится, крутятся, пытаются убрать слово «московский патриархат». Вот совсем вот недавно, 17 числа, сессия городского совета во главе с мэром города проголосовали, Угледара проголосовали о выделении земли Украинской православной церкви, а слово «московский патриархат» убрали. Хотя Киевского патриархата землю не дают под строительство церкви.
Вот не зря, наверное, наш разговор, да, вырулил еще на религиозную тематику, да, на такую свободу совести, потому что действительно тоже, наверное, один из признаков независимости, да, вот такой вот религиозный, ментальный, гуманитарный.
В общем, да, тут опять же у нас сейчас возможности влиять на эту ситуацию, которых раньше не было. Что касается Московского патриархата, вы знаете, в этом есть, конечно, и проблема большая, но то, что они хотят быть украинскими хотя бы по внешнему виду, это уже некоторый плюс. Это уже говорит о том, что они чувствуют, как изменилась страна, в которой они живут. Кроме того, есть в Московском патриархате же очень разные люди. Есть, которые активно помогают оккупанту, есть, которые активно болеют за Украину. И что могут, делают на своей позиции. Ну,
политический уровень и человеческий уровень, да, это там, разные уровни.
Там сложно, там очень сложно, и эта церковь сейчас в очень драматическом на самом деле положении.
Десятину отдают на Москву. А с этой десятины покупается оружие, которое возвращается на Донбасс.
Ну вот которая, это болит, да, некоторыми это, внутри церкви тоже. Что-то там будет происходить. Не знаю что, но это большая проблема на ближайшие годы.
Я придерживался и буду придерживаться этого мнения о том, что церковь, которая поддерживает оккупанта, как бы она себя ни называла, она не должна иметь существовать в Украине.
Давайте напомню нашим слушателям, кто у нас в гостях. Это философ, культуролог и блогер Алексей Панич, а также глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Мы говорим о том, чем гордится независимой Украине.
Уважаемые слушатели «Донбасс Реалии», обращаем ваше внимание, что программа звучит в записи. Студийный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Звоните и оставляйте свои отзывы, вопросы и пожелания. 0800 300 403. Нам важно ваше мнение.
Друзья, я все-таки вернусь к своему вопросу, какой должна была быть Украина. Все-таки, если смотреть со стороны, да, из столиц других постсоветских государств, Украина выглядит, ну, вот если объективно, да, немножко по-другому. Вот Беларусь, да, допустим, у них там сейчас есть, не будем сейчас говорить, какой ценой, да, почему это все случилось, но какой-то определенный уровень жизни, более высокий, чем в Украине, нет войны. Есть Казахстан, есть республики Средней Азии, кто-то живет лучше, кто-то живет хуже, тоже нет войны, да, они зато могут ездить там, не знаю, по России, работать в Москве, и для них это, в принципе, благо и счастье. Вот в то же время Украина, которая вот борется за свою независимость, да, есть война, очень низкий уровень населения, уровень жизни, который очень упал с началом этой войны. Вот картина все-таки неприглядная складывается. Ну, независимость, да. Независимость, если смотреть из столиц других республик, независимость получается реальная независимость, это плохо.
Ну, у нас больше
для обычного
шансов.
Человека.
У нас более сложная система, поэтому нам сложнее, чем некоторым соседям, научиться ею пользоваться. Что касается Белоруссии и Казахстана, там просто все решает один человек. Если вы согласны с тем, как он рулит, вы можете в эту систему встроиться, и вам относительно будет хорошо, пока этот человек в здравом уме и при власти. Если вы с чем-то не согласны, вас изобьют или вас мягко выдавят за границу. Сколько белорусов уезжает в соседнюю Литву, в соседнюю Польшу. То есть, если вы чем-то вам не нравится, что происходит, вы ничего не можете ни сказать, ни сделать, никак на это дело повлиять. У вас нет рычагов влияния на эту власть, никаких абсолютно. Вот там система простая, поэтому пока ей рулит человек более-менее адекватной ситуации, она кажется, что едет быстрее. У нас сложнее, потому что у нас больше людей принимают участие в этом управлении, более сложная страна, принципиально более сложная экономика, многообразная, чем в Беларуси и в Казахстане. Нам сложнее. Вот когда научимся, мы стартанем активнее, уйдем дальше. Просто у нас больше периода обучения, как нам совладеть с этой самой независимостью, как нам давать о себе радостную.
Ну, как вот вы говорите, в Белоруссии выше уровень жизни. А почему-то за продуктами скупляться едут в Украину. В Украину едут. Это факт, это информация достоверная. Потому что то, что у них там, это... Небо и земля. По поводу того, что ситуация сложная, низкий уровень жизни, опять же, я возвращаюсь к тому, что надо создавать гражданское общество. Почему я повторяю это? В 80-х годах нашли в себе силы поляки. Они объединились.
Из одноименного профсоюза, да, с вашим.
Да, да. Они объединились. Там все объединились. И ученые, интеллигенция, студенты, рабочие. Для одной цели – построить нормальное государство. Ведь поймите, любая партия, у них и одна цель – власть. Прийти к власти. А у нас цель вся Украина – построить гражданское общество. Если партия приходит к власти, что она делает? Она меняет вертикаль, вроде бы меняет вертикаль своими людьми, а дальше не распространяется. Только цель – удержаться у власти. Не строить государство, не строить общество, а цель – прийти к власти.
Временщики, в общем, вы говорите, да. Какие-то временщики. Николай, ну, тем не менее, вот вы нам сами рассказывали о том, что в 90-х Донбасс, в частности, голосовал за независимость, потому что думали, что будут богаче люди, да, голосовали, грубо говоря, желудком, вы сами об этом говорили. В то же время вы говорите, сейчас нужно строить гражданское общество, но люди же не поменялись, да, люди, наверное, это нормально, что люди будут голосовать желудком, люди будут голосовать за того, кто даст им более обеспеченное будущее. А гражданское общество в обозримом будущем, наверное, этого не даст, вот показывает, как сейчас практика, или нет?
Это большой вопрос.
Это большой вопрос.
За того, голосовать за того, кто даст более обеспеченное будущее, или за того, кто даст вам больше шансов самим устроить себе более обеспеченное будущее?
Вот сейчас,
это очень разные вещи.
Сейчас мы создаем свои организации по областям, и к нам идут мелкий, средний бизнес, которые хотят работать по-белому. По-белому.
И что, это массовое явление такое? Или
еще
это просто...
пока не массовое. Пока не массовое. Ну как, чтобы оно было массовое, это все надо делать. А то, что Донбасс голосовал желудком, а я вам другое хочу
сказать. Не только, наверное, Донбасс, да, но Донбасс в частности.
А я вам другое хочу сказать. Что еще в 94-м году я выступал на фракции Народного Руха в Верховной Раде. Я говорил, что надо обратить внимание на Донбасс. Но, к большому сожалению, и в 98-м году, и в 2004-м году выступал и говорил, надо это создавать, строить гражданское общество. А в 2005 году я встретился с одним человеком. Вот у меня было подозрение, сомнение ко всему этому. Я что видел прекрасно, как народ голосует в Донбассе. Но нету 5%, там больше. Там 10-15%, а то и 20% за демократические силы. А в некоторых местах еще больше было. Но выводилось 5%. Все равно по Донбассу выводилось 5-7%. Я в 2012 году был мажоритарщиком в Донецке. 44-й знаменитый округ. У меня оппонент был Коля Левченко.
Восходящая звезда партии.
Да. Так вот, много же голосовало. То, что была фальсификация, и то, что... в Киеве политические вожди закрыли глаза на эту фальсификацию, я пришел к выводу о том, что негласно было поделено Донбасс, Крым, Юго-Восток – это коммунисты, социалисты, партии регионов. Киев, центр, Западная Украина – это... демократические силы.
То есть вы намекаете на то, что не весь Донбасс не всегда голосовал желудком, были люди, которые
намекаю,
голосовали за свое будущее.
Говорю,
вы об этом говорите.
Это
да.
Правда. Другое
и
дело.
Когда начались эти все события, я упомянул март 2014 года, мы послали своих представителей, ребят, которые были на Майдане, которые были на Институтской, на Грушевского, к нашим вождям. И я ездил неоднократно, я этого не скрываю, встречался, и мы рассказывали, что нас сдают, как и Крым, что местная власть полностью поддерживает Россию.
Ну, все были свидетелями этого, да, кто был в Донецке,
мы
Луганске в то время.
Мы не свидетели, мы очевидцы. Мы очевидцы. Потому что, я извиняюсь, что перебил, и нас водили за нос. Здесь, в Киеве, водили за нос. Обещали, что дадим оружие, что поможем, что это. Но, к большому сожалению, этого не произошло. И вот мы...
Так урок из этого какой, Николай? Вот хочется
урок,
все-таки...
Урок, наша власть, я встречался, видел выражение их лиц и глаз, я думал, ну, от того, что Россия прет, они в растерянности, усталость. Оказалось, нет. Они были в испуге от того, что на Донбассе оказалось столько патриотов. Ведь когда мы бросили клич, запись «Добровольческие батальоны», В один день 4 батальона набралось. И шли и офицеры запаса, патриоты, все. Власть нас не поддержала. Если бы они поддержали, то вполне возможно и не было бы этой войны.
Алексей, хотели что добавить?
Да я вот просто подумал, когда Николай говорил, как голосовали. Действительно, на Донбассе всегда было, может быть, не большинство, но вот такая прочная, активная прослойка проукраинская, ее при голосованиях особенно видно не было. И не только потому, что на манипуляции закрывали глаза наверху, но прежде всего закрывали глаза на манипуляции сами же их соседи в том же Донбассе, которые эти самые голоса считали. Вот у меня бывшая ученица работала в школе учительницей, попадала в избирательные комиссии, рассказывала мне, как делаются все эти фальсификации. А ты участвовала? И я участвовала. А почему? А потому что мне в этой школе дальше работать. Потому что школа для нее своя, а власть в Киеве для нее все равно чужая. Какая ей разница, кто туда попадет? И вот это для нас самая большая проблема и самый большой вызов нашей независимости. Вот сравнивая с другими странами, в чем особая проблема Украины? В том, что мы более разные в Украине, чем разные поляки, чем разные белорусы, чем разные казахи.
Алексей, вот сразу...
Нам сложнее найти общий язык, потому что у нас меньше точек соприкосновения. Смотрите, религия одна? Нет, не одна. Язык один, нет, не один. Часть страны украиноязычная, часть страны русскоязычная. Все более-менее понимают оба языка, но в повседневной жизни используют разные. Вот где у нас точки соприкосновения? В чем мы едины, в чем мы все хотим одного? Тут начинаются вещи более трудноуловимые, с которыми сложнее работать, хотя они есть на самом деле. Мы свободолюбивые. Мы не хотим, чтобы кто-то нам навязывал свою волю. Вот когда угроза независимости, вот тут ух, и очень многие сразу поднялись. То есть мы не всегда потом понимаем, что нам делать дальше, но наше не трогай, не претендуй на наше право самим решать, даже если мы потом сядем и не будем ничего решать. Вот есть такая свободолюбивость, которая у нас в крови. Не зря все-таки махновское движение, анархизм, все эти вещи происходили именно на юге Российской империи, именно на территории сегодняшней Украины. То есть вот такая вот стремление держать свою судьбу в своих руках, это все-таки очень украинская ценность, независимо от языка, независимо от религии. И вот на этом мы можем пытаться договариваться, и вот на этом у нас вот получается договариваться после Майдана. Те процессы, которые сейчас происходят в стране, происходят именно потому, что люди разные, с разным опытом, с разным прошлым, с разным бэкграундом, с разным языком, на котором они раньше думали, вот на этом сошлись. Давайте соберемся вместе и попробуем замутить что-то, извините, зачудить что-то такое уникальное, чего раньше не было. Что, например, сделали? Вот сейчас Украина первой присоединилась к реестру Transparency International международному, в котором значится конечный бенефициарий. Да. Слушайте, мы в открытии, в transparency, в прозрачности этих процессов, мы сейчас впереди планеты всей. У нас другие страны учатся, как это сделать. Вот собрались вместе и сделали такое, чего раньше не было. Вот повод гордиться, пожалуйста. Другое дело, что у нас теперь хитрая ситуация. Коррупции еще много, и открытости уже много. Вот как теперь из этого дальше
выруливать? И кто как этим воспользуется из политиков?
И кто как воспользуется? То есть то ли у нас закрытости станет меньше, то ли коррупции станет меньше, то ли, я этого очень боюсь, народ претерпится к этой открытости в сочетании с коррупцией и скажет, ну да, вот мы видим коррупцию, вчера коррупция, сегодня, и махнем на это дело рукой. Вот этого не хотелось бы. То есть опять-таки то, что я говорил, шанс есть, как его использовать, гарантии нет.
Алексей, вот если вас, ну вот уточни, да, политический украинец, с вашей точки зрения, тот, который говорит «да» свободе.
Да.
А что делать с теми, кто говорит «зачем мне ваша свобода, опять же, простой человек, если мне есть нечего?» Это что, не украинец? Украинцам от них отказываться нужно?
И получается, отказываться это от них не нужно, нужно к ним бережно относиться, и нужно устроить то, что когда-то говорила Несторовская группа. Нужен такой общественный договор, когда людям с таким патерналистским мышлением, неактивным, нужно дать какую-то часть национального благосостояния, чтобы они могли минимум себе обеспечить, а остальным более активным дать возможности, шансы для личностного развития, для творческих проектов. То есть опять нам нужно выстраивать уникальную систему, такую, какой нет у наших соседей. Нам
нужно
добиваться единства в этом многообразии. Вот такого многообразия нет нигде. у соседей. Но единство в этом многообразии может получиться очень красивым, хотя оно очень сложным путем достигается.
У нас в гостях Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность», а также Алексей Панич, культуролог и философ. Мы говорим о том, чем гордится независимая Украина. Эфир выходит в записи. Звоните к нам с отзывами на автоответчик 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Коллеги, а что касается вот содержание независимости. Вот до войны многие говорили о том, что у украинцев есть комплекс неполноценности. То есть то, чего не заметили в Москве, в Украине, это и в шоу-бизнесе, и в экономике, и так далее. Кто не добьется успеха в Москве, тому ничего на таком на масштабном уровне не светит в Украине, потому что сами украинцы на это не обращают внимания. Согласны ли вы с этим? И вам не кажется, что сейчас этот комплекс неполноценности, он не совсем испарился, а он немножко просто переместился на Запад, что украинцы себя чувствуют теперь неполноценными перед своими западными, как говорят политики, партнерами?
Я бы не сказал, что неполноценными. Раньше у нас была неполноценность, потому что мы меряли себя масштабами империи. И в масштабах империи мы получались чем-то очень маленьким. Да, вот если для нас идеал, шаблон, модель, по которой мы меряем, это большая Российская империя, верхняя Вольта с ракетами, которой весь мир боится, тогда на этом фоне мы какие-то неудачники. Если смотреть на мерить себя другой шкалой, если мерить себя мерками Западной Европы, той цивилизации, в которую мы сейчас хотим войти, ну, мы где-то очень близко от Южной Европы, наших соседей, та же Румыния, Болгария, ситуация во многом очень похожая на нашу, с какими-то плюсами и минусами, Молдова, Греция, Южная Италия.
В каком плане вы говорите похожая ситуация?
В каком плане? В плане того, какие настроения в обществе, в плане того, какая, например, коррупция и что с этой коррупцией делается, в плане того, насколько обеспечено население и почему ему не удается быть более обеспеченным. Вот такие вещи мы на самом деле сродни ментально ни Казахстану, ни Беларуси, ни России, мы ментально сродни Средиземноморскому региону, Южной Европе, близкой к Средиземноморью. Вот там наши ближайшие родственники, и если с ними себя посравнивать, никакого комплекса неполноценности нет. Вот это наше место в Европе, которое мы исторически занимали, из которого нас волей судьбы Российская империя вырвала на 300 лет, и мы просто возвращаемся к себе домой, туда, где наше
исконное место. То есть украинцы всегда были такими, и им просто навязывали, что добиваться всего нужно Москве и мериться на Российскую империю.
В общем-то, да. Нам попытались изменить такой ментальный код. Во многом это для некоторых, нескольких поколений удалось, но вот эта традиция наша исконная, она никогда не пропадала. Она была. Мы всегда были частью вот той большой Европы, мы были ее восточным фронтиром, но мы были восточным фронтиром ее, а не Российской империи.
А я совсем недавно, внучка мне задала вопрос, когда она посмотрела тоже «Дизель-шоу», «Краина У», все эти юмористические передачи, говорит, дедушка, а почему я раньше этого не видела? Я говорю, радость, а потому что все было забито московскими артистами, певцами, и все. А говорю, даже благодаря теперь войне наша молодежь талантливая, как раз все это делает. Она говорит, ну это ж вещь, это ж отлично все. Так что Москва, как говорится, давила, что мы самые лучшие. На самом деле, вот это ихнее высокомерие, заносчивость, как раз их и погубит.
Согласен,
погубит их.
Согласен.
И все. У нас есть и талантливая молодежь, все у нас есть, нам только, нам свое робить.
Вот с империей сравнивая даже больше скажу, империя российская исторически не выживет, а Украина выживет.
Да.
Вот у нас есть будущее, а у них в таком виде, как Россия сейчас, у них будущего нет.
Почему?
Они живут
просто. Почему?
Почему? Потому что это слишком неуправляемая страна теми методами, которыми она сейчас управляется, а другими методами она просто развалится. Она не жизнеспособна как целая, только за счет очень жесткой централизации из Кремля, но Кремль уже на этом нарывался. Не может один человек из одного Кремля, даже вооруженный современными технологиями, планировать экономику от Калининграда до Владивостока. это, как по-английски сказать, unmanageable size. То есть такие размеры, они из одного центра жестко не управляются. А если дать на места свободу, она разваливается. Это Ельцин уже пробовал. Берите суверенитет столько, сколько проглотите. И проглотили аж до желания полной независимости от Кремля. Да. Что Кремль как раз и не потерпел, и начал откат назад. Начали эту самую независимость от регионов своих забирать из Казахстана, из Северного Кавказа, опять все жестко централизировать, замыкать на центр. То есть эта система, она не жизнеспособна внутренне.
Интересный тезис, да, вы сейчас сказали о том, что сейчас у соседей украинских, да, или больше бывших коллег по социалистическому лагерю все хорошо, но в будущем вполне возможно начнутся проблемы. Ту же Беларусь можно вспомнить, которая сейчас очень плотно сидит на российских дотациях, на российской помощи, да, но если все это исчезнет, чем... Как там будут жить, да, или вот другие государства?
Зашатается Россия, и что-нибудь зашатается с нынешним руководителем Белоруссии, там будет вакуум власти. Лукашенко там в свое время ситуацию спас, потому что Народный фронт Беларуси был еще более таким маргинальным, извините, явлением, чем украинский народный рух, в плане того, что у них не было контакта с экономикой и с капитанами экономики. Зенон Позняк отпугивал всех капитанов белорусской экономики, поэтому они поставили на Лукашенко и с ним как-то сговорились. Беларусь небольшая, не то что Украина, там можно одной кучкой собраться и более-менее договориться. Вот они себе такой ценой купили стабильность. Как только этот островок стабильности пропадает, что будет с Беларусью? Я даже не могу себе представить, откуда там возьмутся лидеры, как они будут собирать это дело заново в национальное целое. Как-то соберут, а вот Россию уже не соберут. Россия будет рано или поздно распадаться по частям на отдельные самоуправляемые территории. Или это будет мягко путем ее какой-то новой федерализации, или это будет жестко путем распада. Это уже как история покажет, но Россия будет идти в эту сторону. Я им не завидую и туда переселяться бы не хотел. А вот у нас, наоборот, есть шансы.
Друзья, если посмотреть на вещи реально, как вы думаете, как бы сейчас проголосовали украинцы, если бы задали тот же самый вопрос, разные регионы? Может быть, какие-то регионы вообще бы не поддержали независимость через четверть столетия?
Как регионы сейчас реагируют на войну, которую мы называем АТО, а куда деваться, с кем мы будем воевать? Мы не можем ни России войну объявить, ни ДНР, ЛНР. Поэтому слово «война», оно в обиходе есть, а официально оно звучать не может.
А почему не можем?
А мы что, объявим войну ДНР?
Почему объявим?
Не можем.
Назовем свои вещи, эти вещи своими.
Воюем? С кем воюем?
С кем воюем?
Кто другая воюющая сторона?
С россиянами.
С Россией. Объявляем России войну.
Зачем объявлять?
Это такие последствия дают.
Какие последствия?
Правовые, что это страшно.
Какие правовые последствия?
Вот на последних минутах вдруг зацепились.
Да, давайте, да, давайте лучше вернемся
начинаем
к моему вопросу.
Начинаем пугать друг друга.
Где? Вернемся
это уже это случилось.
Да.
Это случилось. Значит, надо идти дальше.
Где вот независимость популярна,
как,
где нет,
как думаете? Как не называй, все равно это не вызывает отторжения. Наоборот, это вызывает поддержку по всей территории подконтрольной Украине.
Это и говорит о поддержке независимости.
Конечно, безусловно. Да. Если бы не поддерживали независимость, замкнулись бы и сказали, там хоть трава не расти на том Донбассе, что там будет происходить, наше дело сторона. Но ведь такого же нет нигде. Ни во Львове, ни в Северодонецке,
да,
ни в Ужгороде, ни в Краматорске такого нет.
Последний вопрос к вам. Вы много говорите о том, что нужно строить гражданское общество, что нужно самим все это делать. Вот нас слушают конкретные люди. Что вы имеете в виду? Вы уже привыкли, да, строить гражданское общество, всем этим заниматься, вы все это прекрасно знаете. Но вот если человек, да, вот ходит опять на какое-то предприятие или на занятой сепаратистами территории работает, вынужден работать, да, на каких-то предприятиях или в сфере услуг, что ему делать, с чего ему начать? Вот некоторые люди, они даже не знают, не понимают, о чем вы говорите. Да, гражданское общество, активность, контроль власти, они с этим в жизни никогда не сталкивались.
На оккупированной территории ничего не могу подсказать, и ничего там не будет. На нашей территории...
Лучше ничего и не делать. Там, наверное,
лучше сидеть тихо и ждать, пока
там
это все закончится. Да, там не дай бог. А на нашей есть масса возможностей, которыми мало кто пользуется. Есть возможность взять в свои руки управление своим домом, элементарно создать ОСББ. Есть такая возможность? Есть. Будет лучше? Будет. Хотя это сложнее. Нужно потратить время, нужно потратить силы, нужно договориться с соседями. Но если вам это удастся, вам потом станет жить легче, проще, и это будет дешевле. Один вариант. Если хотите что-то поменять вокруг себя, есть гражданские организации, которые могут бороться за гранты, которые могут эти гранты выигрывать, и это многие делают. Опять-таки, нужно посидеть, нужно собраться с людьми, найти единомышленников, нужно понять, как эти гранты писать, кому их отправлять. Но возможности эти открыты. Если вам это удастся, вы превращаете окружающий там двор, свою территорию, свой район, свой регион, свой микрорайон в маленький такой цветущий сад, которого у соседей нет. Есть такие возможности? Есть. Они сейчас открыты. Их просто надо увидеть, научиться ими пользоваться.
А в целом, вот недавно произошел случай, это в Синельниково было. Один наш фронтовой товарищ пришел к своему тоже товарищу, он бизнесмен, средний. Вот он ему говорит, вот есть возможность, вот профсоюз, вот почитай. Мы разработали методички, все это. Он посмотрел и говорит, да я голову ломаю, что делать, а это вот оно, вот. Вот они, это и социально-экономические возможности, и политические, и все это все вместе. И то, что вы говорите, создавать островки, а потом эти островки объединять, и мы будем идти создавать нормальное гражданское общество и нормальную державу.
Все будет, если начать с себя. Я подытожу ваши слова. Спасибо большое. Мы говорили о том, чем гордится независимая Украина. Пришли к выводу, что гордиться сейчас, в принципе, есть чем, но это такие более гуманитарные вещи, а в физическом, экономическом смысле это станет очевидным через какое-то время. Вот если посмотреть на опыт Румынии и Болгарии, что сейчас звучало, смотрите, как там живут, возможно, так Украина будет жить через какое-то время. У нас в гостях были философ, культуролог и блогер Алексей Панич, а также глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынка. С праздником вас, друзья! Оставайтесь с нами.
Міністр оборони США Джим Маттіс заявляє, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. Він сказав про це після зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Києві. За словами Маттіса, після повернення до США він повідомить свою позицію з цього питання президентові Дональду Трампу. Також він додав, що, цитую, оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор. Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів із президентом Петром Порошенком у цьому питанні. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесу реалізації Мінська-2. Про це чиновниця заявила під час брифінгу у Москві, мовиться на сайті МЗС Росії. Про те, що Україна восени вийде з ініціативою про введення миротворців ООН на непідконтрольній території Донбасу, на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив днями президент України Петро Порошенко. Україна і Захід, нагадаю, звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 68-го так званого гуманітарного конвою на кордоні з Україною. Як повідомляє сайт Держприкордонслужби України, через російські пункти пропуску Матвіїв, Курган та Донецьк в Україну заїхали дві колони так званого гум-конвою у складі 56 автомобілів. У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори, медикаменти, медичне обладнання та навчальну літературу. Прикордонники наголошують, що переміщення так званого гум-конвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Проєкт «Миротворець» запустив систему розпізнавання осіб, які підозрюються в антиукраїнській та антидержавній діяльності. Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Система отримала назву «Identigraph». За словами Геращенко, кожен може зайти на сайт і перевірити приналежність тієї чи іншої особи до антиукраїнської та антидержавної діяльності за його фотографією. Також зазначається, що з системою зможуть працювати тільки люди, які знаходяться на території вільної України і користуються мобільним зв'язком українських операторів. І як повідомляє Український гідрометцентр, завтра, 25 серпня, в Луганській і Донецькій областях буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 12, в день від 25 до 27 градусів тепла. І це була програма «Донбас Реалії». Дякуємо за увагу. З вами були Єгор Устинов, Денис Тимошенко та звукорежисер прямого ефіру Наталя Антоненко. Ще раз вітаємо з Днем Незалежності. Слухайте нас завтра у цей же час. На все добре.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.